Давайте мы вместе прочитаем место Писания, которое мне было предложено для рассуждения. И это место Писания будет часто звучать на этой конференции. Мы будем об этом место Писания рассуждать в группах. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 главу, с 24 стиха. Я хочу, чтобы мы прочитали. Евангелие от Матфея, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте Библию и следите. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих и далее. «Итак, всякого, кто слышит слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Интересное место Писания. Здесь мы видим, что есть два строителя. Два строителя, у которых есть, знаете, они похожи очень сильно на друг друга. Я думаю, что очень важно отметить вот это, знаете, сходство вот этих двух строителей, давайте мы их так будем сегодня называть. Это люди, которые поняли, что хорошо жить в доме. Человек, который когда-то пожил в доме, ему очень сложно обратно вернуться в квартиру. Знаете, я всю жизнь жил в квартире. И вот буквально год тому назад у нас была такая возможность жить в доме. Это не наш дом, мы живем тоже в аренде, но, знаете, это совершенно что-то другое. Есть небольшой огородик, есть свобода, никому не мешаешь. И знаете, у нас такая бурная семья, у нас много гостей, у нас всегда движение в доме. И так мы сами по себе такие бурные, эмоциональные. И знаете, когда мы жили в квартире, это всегда отражалось на наших соседях. Они всегда говорили, к вам, наверное, вчера вечером пришли гости. Мы так, нет, это были мы. А, ну так громко было, просто мы не могли вечером отдохнуть. И знаете, это всегда конфузит, особенно мою жену. И тогда она начинает нервничать и говорит, дети, тихо-тихо. Вот знаете, вот здесь есть эти два строителя, которые поняли, есть смысл построить дом. Свой дом, своя территория, делаю, что хочу и так далее. Они поняли важность строения этого дома. Знаете, я думаю, что они, может, даже и не отличались сильно от друг друга. Может, оба начали строить вот этот дом. Но я думаю, что при самом строительстве уже появились какие-то отличия. Они, может, использовали тот же материал. Может, они использовали, знаете, даже технологию строительства дома. Все было одинаково, но что-то было все равно по-другому. Что-то в конечном итоге, знаете, делает эту историю такой, что она в конечном итоге у одного строителя нету хэппи-энд. Получается так, что когда пошел дождь, когда разлились реки, когда пошел ветер, знаете, здесь вдруг вот эти вдруг на друг друга похожие дома, может даже совершенно одинаковые дома, по-разному пережили вот то, что описывает Писание. Друзья, что я хочу этим сказать? Я не знаю, как вы думаете, очень часто эта притча толкуется так, или вот эта история толкуется так, что говорят, разумно это верующие, а безрассудно это неверующие. Я не хочу согласиться с этим. Я думаю, что здесь речь идет о людях, которые очень сильно похожи на друг друга. Это люди, которые, может, ходят вместе в одно богослужение, может, поют в одном хоре вместе, может, несут служение, может, они даже члены одной церкви. Все возможно. Но знаете, что-то отличало вот этих строителей, что-то было по-другому у одного из них. И знаете, я хочу сегодня это так назвать. По-христиански мы бы сказали «основание» или «сердце». Подход к делу отличался. И знаете, я хочу это сегодня подчеркнуть, потому что это играет очень-очень важную роль. Знаете, в миру бы мы сказали, это мировоззрение. Разные мировоззрения. Что значит мировоззрение? Это система взглядов на какие-то определенные вещи. Это общее отношение человека к окружающим, к окружающей действительности. Это его идеалы, это его принципы. Это его, знаете, полностью его ценности. Так, как он живет, то, что он есть, мы можем по-другому сказать, это может ДНК человека. Вот то, что он на самом деле есть, вот это его, все объединяется в его мировоззрении. Как он видит этот мир? Я думаю, что вот здесь мы видим, что-то отличалось. Был один неразумный и был разумный, который построил на камне. И теперь я хотел бы подумать о том, что это значит на самом деле. Что это значило на самом деле построить свой дом на камне или построить свой дом на песке. Это не менталитет, это не характер, это не темперамент. Братья и сестры, нет, это больше. Это сердце. Это, знаете, отношение к жизни. Это отношение к ценностям. Это, знаете, правильно выставлены ценности. Вот это то, о чем здесь говорит Библия. И знаете, когда мы смотрим, мы же понимаем, что это конец Нагорной проповеди. Это самая великая проповедь была Христа, я так думаю. Знаете, там столько много сказано. Это просто сущность, набор, знаете, вот с такого, ну, христианской жизни, лекции христианской жизни. И здесь в конце Христос говорит, теперь вы все это прослушали. Теперь это все есть в вашем разуме. Но я вам хочу сказать, он видел одну опасность, что будут люди, которые просто услышат. И будут люди, которые будут действовать так, как они слышали. Друзья, мне кажется, это дилемма сегодня нашего христианства. Я часто в дорогах, я в разных церквях бываю, но знаете, братья и сестры, самое длинное расстояние в этом мире, знаете какое? От разума к сердцу. Очень часто это просто остается разум, это просто знание, это набор теории, но это не жизнь. Вот это расстояние 30-сантиметровое, самое длинное расстояние в этом мире, самое тяжело преодолевается. Братья и сестры, друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня могли об этом подумать. Разница между этими строителями была следующая. Вот этот строитель, который построил на камне, это был человек, который жил по своему познанию. А здесь был человек, у которого была просто идея, у него была теория, у него были знания, но это не было в его жизни. И я очень переживаю, что что-то подобное может произойти. И знаете, эти люди не отличаются в жизни. Эти люди, они совершенно одинаковые. Они одинаково улыбаются, они одинаково красиво одеваются, когда приходят на собрание. А может, одинаково, знаете, на публику выдают какую-то определенную информацию о себе, о своей семье, о своих стандартах и так далее. Но! Библия говорит, придет момент, когда эти все маски спадут. И тогда будет на самом деле определено, что происходило и что есть. Человек, который построил на камне, это человек, который поставил Бога на первое место в своей жизни. Друзья, я сегодня говорю о посвящении. Я сегодня не говорю о покаянии. И мне кажется, что христианство сегодня зависло на покаянии. А где посвящение? Знаете, если я разговариваю с моей мамой, я спрашивал ее как-то, мама, расскажи о твоей жизни, как ты приняла Христа, расскажи, вот она как раз жила вот в это, знаете, в это время, когда она была молодой девушкой, в это время как раз был сильный прессинг с правительства, знаете, гнали верующих, следили за ними, в школах выводили на линейки, позорили верующих людей и так далее. И знаете, я ее просто спросил, мама, расскажи немного. И знаете, она мне сказала очень важную мысль, и я ее понял, что отличается от жизни мамы и от жизни моей сегодня. Я вам просто поделюсь секретом. Когда моя мама рассказывала о том, что она приняла решение стать членом церкви, это значит принять святое водное крещение, она говорит, я поняла в себе, в своем сердце, все мои мечты, которые есть в моей жизни, я все хороню. Потому что в этот момент на моем личном деле красными буквами, красным фломастером писали «Баптист». И это значило, что я больше никуда не поступлю. Моя мама хотела стать врачом. И она говорит, это была мечта моей жизни, это было то, спасибо, это было то, что, чем я так сильно горел. Она сегодня для меня врач. Знаете, она так разбирается в медицине. Если у меня что-то болит, я не иду к врачу. Мама, у меня вот это болит, что надо сделать? Она говорит, я тебе травку дам. Вот это приложишь, компрессик, вот так, и все будет хорошо. И, как правило, всегда так. Но знаете, вот она любила это сильно, это была мечта ее жизни, но когда она приняла решение принять святое водное крещение, она сказала, я поняла, я все это должно просто оставить. Она просто стала швеей. И она говорит, когда мы шли на крещение, это было рано утром, мы на разных автобусах, нас было, я сейчас не помню количество людей, ну, скажем, 10 человек, и вот мы все разными путями добирались до одного места, где стояла вагонетка. И вот в этой вагонетке мы принимали святое водное крещение. И знаете, от 10 человек только 7 дошло. А других словили где-то, уловили где-то. Спасибо, какие вы заботливые, спасибо. И вот здесь она говорит, я поняла, в момент моего крещения я попрощалась со своими желаниями. Я сказала, Господи, мне важнее, чтобы Ты во мне жил. Мне важнее, чтобы стандарты, которые есть в Писании, стали моей жизнью. Я хочу полностью свою жизнь поставить на этом основании. Я хочу создать христианскую семью. Я хочу жить христианскими ценностями. Не важно, что я заплачу эту цену. Теперь я вспоминаю себя. Подходит вопрос крещения в моей жизни. Я живу в современной, свободной стране. И вдруг ко мне подходят уже люди со стороны и говорят, Альберт, тебе уже скоро 18 лет, ты не думал крещение принять? А я говорю, а что? Ну, просто так, вдруг скоро свадьба. А, вот почему надо крещение принимать. И вот что-то подобное. И знаете, я понял, что вдруг в какой-то момент я начал этим вопросом заниматься. Но знаете, я не платил никакую цену. Если честно. Я понимал, если меня сейчас примут в члены церкви, я приму святое водное крещение, я стану часть большой семьи. И я так, знаете, это все на весы положил и подумал, почему нет? Это же хорошо. Я не платил никакую цену. Но знаете, когда моя мама рассказала дальше, говорит, после этого крещения, когда я пошла в школу на следующее утро, вывели нас на линейку. И поставили всех, кто принимал водное крещение. И директор сказал громко перед всеми, вот это баптисты, которые умеют коров доить и детей рожать. Представьте себе, молодая девушка, и вся школа смеется. Я так подумал, есть различия между тем решением, которое принимала когда-то моя мама, и тем решением, которое я принял, живя сегодня в этом современном мире. Дорогой брат, дорогая сестра, я не знаю, что происходит в своем сердце, но вот этот элемент посвящения, элемент, когда мы умираем для себя, когда мы говорим, не я живу, но Христос живет во мне. Если это не произойдет в твоей жизни, дорогой друг, я очень боюсь, что ты строишь твою жизнь на песке. Тогда ты думаешь о самореализации. Тогда ты думаешь о том, как я могу стать большим человеком, который будет видный, который будет знатный, который будет, знаете, уважаемый. И ты начинаешь строить какую-то формулу. И знаете, Господь и Бог и вера, они просто становятся одним из сувениров в твоем серванте. Но не смысл твоей жизни. И знаете, когда я смотрю в христианство, я очень часто это вижу. Когда все хорошо, когда все удобно, когда мы празднуем праздники, тогда всегда все хорошо. А когда надо работать или, простите за выражение, пахать, ночами может не спать, тогда проявляется, кто на самом деле хочет жить для Бога или нет. Друзья, человек, который построил на камне, тот руководствуется мотивом «Ищите прежде Царство Божие, и все другое приложится вам». И он понимает, он говорит, да, я должен жить, я должен работать, да, да, это все правильно, и я не против этого. Но на первом месте стоит Бог. И я буду полностью мою жизнь строить на этом фундаменте. Христос и только Христос. И как Мартин Лютер когда-то сказал, «Solus Christus». Только все. Это основание моей жизни. И на этом основании я буду строить свою жизнь. Дорогой друг, как это в твоей жизни? Я еще немного расскажу о нескольких примерах подальше в проповеди моей. Песок. Построил на песке. Что это значит? Это люди, которые руководствуются мирскими стандартами. Я объясню это коротко. Это люди, которые живут ради денег. Это люди, которые живут ради, знаете, ради того, чтобы стать уважаемым, чтобы стать видным. Это люди, которые живут ради богатства. Это люди, которые живут ради комфорта. Это люди, которые живут ради того, чтобы реализовать себя, свои способности, свои дарования. Это люди, которые живут ради того, чтобы реализовать свое образование. А Христос, или Христосик, лучше сказать, потому что Он такой маленький стал в твоей жизни. Твое «я» такое большое, что Христос не имеет места в жизни. Вот так это бывает, друзья. Я сегодня говорю и о моей жизни. Это может так быстро произойти в нашей жизни. Вот эти стандарты так могут быстро подменяться в нашей жизни. И знаете, то, что было когда-то основанием, вдруг оно уходит из нашей жизни, и мы начинаем строить на других, на другом. И цель нашей жизни уже совершенно что-то другое. Мы уже не спрашиваем, Господь, а как Ты хочешь? Мы уже не спрашиваем, Господь, а как Ты бы сделал? А мы уже говорим, Господь, я хочу, Господь, я хочу. Я часто в общении с молодыми людьми, бывают такие моменты, когда, знаете, люди подходят, говорят, Альберт, надо обязательно с тобой поговорить. Я говорю, что такое? Он говорит, знаешь, переживаю сильно. Я говорю, а что произошло в жизни? Он говорит, да еще не произошло. Вот чтоб не произошло, переживаю. Я говорю, а что такое? Он говорит, выбор спутника жизни. Ух, я говорю, запереживал ты так сильно. А до этого не переживал? В смысле? Я говорю, ну, ты еще ни раз в жизни решение не принимал? Он говорит, не, ну как принимал? Я говорю, а почему ты сейчас так переживаешь? Он говорит, ну как? Раз и навсегда. Ну, неправильно машину купил, другую купишь. Неправильно то сделал, другое поменяешь. А здесь-то как-то, Альберт, понимаешь? Я говорю, дорогой друг, знаешь, у тебя большая проблема сейчас, очень большая проблема. Если ты в твоей жизни никогда не спрашивал волю Божью, в твоей жизни никогда не спрашивал, тогда прости, это будет сейчас очень сложно для тебя, очень сложно, и даже если я помолюсь. Потому что, знаешь, происходит то, как в Писании написано. Овцы мои слышат голос мой. А ты, наверное, у тебя нету навыка слышать. Вот и все. Как ты различишь сейчас голосы? Это твоя внутренняя потребность, твое желание, твоя влюбленность или это воля Божья? И знаете, я видел и, к сожалению, вижу, как многие люди принимают неправильное решение и страдают всю жизнь потом. Дорогой друг, человек, который строит на песке, в центре это я. Мои желания, мои потребности, мои способности, мое образование, мое. Знаете, буря, воды и дождь определят этого человека в конечном итоге. Иногда мы можем, знаете, вот эти мотивы, о которых я сейчас говорил, такие, знаете, чисто мирские стандарты, мы их даже иногда, мы настолько верующие, что мы можем это иногда оформить в такую христианскую обвертку. Знаешь, что подумаешь, ну ничего себе, я что ли неверующий? Знаете, это можно так все объяснить. Ну знаешь, Альберт, я хочу это сделать ради того, чтобы потом служить Богу. А на самом деле он имеет в виду себя. Дорогой друг, я хотел бы, чтобы ты понял, апостол Павел, знаете, когда-то произошел вот этот момент в жизни Павла, когда он встретился с Богом. Знаете, это ключевой момент, это ключевой момент. И этот момент должен произойти в жизни. Когда, знаете, вдруг из этого ярого человека, который гнал верующих людей, и он думал, что он делает это правильно, и он шел по карьерной лестнице, вдруг встречается с Богом. И короткое время позже он говорит: не я живу, а Христос живет во мне. Не важно, что я хочу, а важно, что Он хочет. Это очень важно. И вот знаете, когда придет в нашу жизнь буря, а она придет. Братья и сестры, молодежь, буря, дождь и воды всегда придут в жизнь. Всегда. Всегда. Они будут в вашей жизни. Не будет такой жизни, нету, я и не видел, и не встречал, и Бог не обещал нам, между прочим, такой жизни, что не будет вот эти бури. Не будут, знаете, вот эти тяжелые моменты в жизни. И они будут. И будут в семейной жизни, это тоже правильно. Если говорят, что всегда только солнце светит, не верьте этим людям, это неправда. При самых лучших намерениях, при самой лучшей семье, всегда есть переживания, всегда есть какие-то проблемы, всегда есть недопонимание. Почему? Потому что мы в плоти еще живем. Вот почему. Но знаете, когда эти воды придут, они откроют все. Они покажут, кто ты на самом деле. Если ты до сегодняшнего дня мог держать маску, если ты до сегодняшнего дня мог играть какую-то роль духовного, святого человека, придет дождь, придет буря, и это все упадет. Знаешь, если ты построил на песке, это выявится, это выявится. И знаете, я вот вспоминаю Захея. Давайте возьмем этого маленького, особого человека из Писания. Захей. Счастливчик. Просто счастливчик. Знаете почему? Успел встретиться с Иисусом. Когда Иисус шел через Иерихон, это был последний путь Иисуса Христа. Вот просто, знаете, вовремя, вовремя действовал. Вот смотрите, Захей – это человек из религиозной семьи. Согласитесь? Еврей, евреич. Ему дали даже имя, которое, знаете, что обозначает? Святой, чистый. Это должен был человек быть, который, знаете, репрезентант, представитель вот этих особых качеств в жизни. И вот, знаете, этот маленький человек начинает строить формулу жизни. Позвольте мне это так назвать сегодня. Формула жизни. Он ищет и смотрит в общество и понимает, что происходит в обществе. Кто уважаемый человек в обществе? Вот кого уважают, кого чтут. И знаете, он понимает две вещи. Он был маленький, но не глупый. Он две вещи понимает, что две вещи должны присутствовать у человека для того, чтобы его уважали. Знаете, какое? Сегодня те же самые стандарты, между прочим. Деньги и власть. Все. И он понимает, если у меня появятся деньги, у меня появится власть, тогда я просто возьму мой ДНК. Я это назову так. Мои, знаете, мои религиозные все корни. Да, я принадлежу к избранному народу. Ну и что? Через выкину это все. Зачем мне это надо? Я хочу быть уважаемым. Я хочу быть человеком, которого будет уважать и поклоняться, и руку будет ему тянуть и так далее. И знаете, он становится наемником. Мне не надо вам эту историю рассказывать. Вы уже его слушали в воскресной школе. Вы знаете, что происходит? Разочарование. Он понимает, что эта формула на самом деле не сработала. Он стал богатым человеком, но его не уважали. И знаете, вот это состояние я вижу очень часто у верующих людей. Они свою формулу строят. У них свои какие-то, знаете, составные этой жизненной формулы. И знаете, потом в конечном итоге понимают, а что она не работает, эта формула. И я так рад, что, знаете, у Захея на самом деле была вот эта смелость идти к Христу навстречу, потому что он решил эти вопросы. Он его сделал самым уважаемым человеком в Иерихоне. Знаете как? Потому что мы сегодня еще о нем вспоминаем, между прочим. Его уважали в тот день, когда он, знаете, пошел и начал раздавать свои какие-то долги, и то, что он как-то забирал у людей, знаете. Его начали уважать, про него все начали говорить. Это тот человек, который встретился с Иисусом. Дорогой друг, я вспоминаю богатого фермера. Помните, Евангелие от Луки, если не ошибаюсь, в 12 главе это описано. Когда он, знаете, собрал великий урожай. И что он думает? Вот сейчас можно отдохнуть. Надо сорвать эти ангары старые, надо их побольше сделать. Надо сделать все для того, чтобы это все сложить хорошо. И потом что? Отдыхать. Наслаждаться. Но знаете, глупец. Ночью, сегодня ночью, я заберу твою жизнь. А что потом? Друзья, поставил свое основание на неправильных вещах. Ночью был забран с земли. И что произошло? Я вспоминаю богатого юноша. Помните, когда он пришел к Иисусу Христу, праведный человек говорит: «Господь, я все сделал». Но Христос ему говорит: «Иди продай все, раздай нищим и следуй за мной». Помните эту историю? Я так думаю. Он так подумал. И велика была цена, которую ему пришлось заплатить. И он развернулся и ушел. Понимаете? Вот так очень часто в нашей жизни мы очень быстро можем нашу жизнь построить на песке. И дай Бог, знаете, придет буря, и придет дождь, и придет вода для того, чтобы обнаружить это все, чтобы показать эти трещины в жизни, потому что есть время еще покаяться, а если нет? А если Бог ночью заберет? За это я переживаю. Давайте мы посмотрим на людей, которые построили свою жизнь на камне. Знаете, в этом году у меня была великая честь. Я не знаю, презентацию? Нету, не включили. Ну, я даже про нее сам забыл, простите. В этом году у меня была большая честь в Минусинске. Мы полетели с одной группой строителей. Окей. Нет, значит, нет, не проблема, не надо. А у меня есть? Где? А, ну все. Нет, этим не будем сейчас заниматься. Флешку носить вам. Я постараюсь вам рассказать это все так, устами. Мы приехали в Минусинск и потом поехали в Кызыл. Это Тува, автономная республика Тува. Это возле монгольской границы. Я вам хочу сказать, это конец света. Мы туда приехали, знаете, я спрашиваю людей: а какая у вас тут религия государственная? Они говорят: буддизм, шаманизм. Ух, у меня аж дрожь по телу, не понял. А что мы сюда приехали, дом молитвы строить? В воскресенье посетили церковь, знаете, вот просто землянка, на самом деле землянка, живущая церковь. Тувинцы славят Бога. Знаете, у меня просто, я не мог это выразить, эту радость. Ну вот мы там строим этот дом. И я просто начал с пресвитером разговаривать, и он говорит: знаешь, возле Минусинска есть кладбище. Когда-то советская власть 22 служителей расстреляла в лесах Минусинска. Ага, я говорю, интересно, а кто это были служители? Он мне начал немножко рассказывать, знаете, я вспомнил, что я в библейском институте литературу читал, и вот... Вот про это событие я читал. Я говорю: я помню это. А где это? Он говорит: покажу. На обратном пути покажу. Это надо было с Минусинска до Кызыла, 6 часов езды это было. И знаете, он говорит: знаешь, что самое особенное? Наш пресвитер церкви, его тоже там расстреляли. И знаете, меня так задело это. Я так подумал: Господи, и теперь ты позволяешь нам продолжить этот путь. Продолжить это дело. И на обратный путь, когда мы ночью, нам надо было быть 6 часов утра на аэропорту, и когда мы ночью вечером собрались, я еще съездил в цветочный магазин и купил 22 розы. И знаете, все хлопцы, строители, там вежливых слов очень мало. Для меня это было, ну, необычно, скажем так. Что сел сюда, встань. Не пожалуйста, не спасибо, ничего. Ну, вот такие вот все строители. Вот. И я оказался среди них, такой интеллигентный, в кавычках. Они мне это быстро отучили. Вот. И знаете, вот я прихожу, и у меня 22 розы. Они говорят: Альберт, а с тобой-то что? Что, так соскучился по жене? Я говорю: да нет, это для другого мероприятия. Он говорит: какое мероприятие еще? Мы сейчас спать ложимся и до самого Минусинска. Ну, ложись. Они легли, эти розы поставил. Знаете, у меня было желание пойти в этот лес и увидеть это кладбище. И когда мы доехали к Минусинску, я попросил, чтобы водитель остановился автобуса. Я начал этих хлопцев будить. Представьте, в 5 часов утра бужу спящих строителей. Ты что хочешь? Я говорю, вставайте, выходите, надо выйти. Тут вот, ты что хочешь? Иди. Нет, надо выйти, все. Ну, коль я главный, они меня послушались, вышли все, все помятые и так далее. Знаете, выходим, а там комары вот такие. Они говорят, Альберт, ты что делаешь с нами? Я говорю, пошлите в лес, пошлите. И заходим в лес, в глубину леса, знаете. И выходим, и стоит памятник. Они говорят, Альберт, что ты делаешь с нами? Я говорю, стойте. И когда они встали вот так в круг, я им рассказал историю, которая произошла вот здесь, на этом месте. Я говорю, здесь расстреляли 22 служителей церкви ЕХБ, евангельских христиан-баптистов. И знаете, когда я им рассказал детали, что один из пресвитеров, это был тот, где мы сейчас построили дом молитвы. И знаете, вдруг стала тишина, они отпустили свои головы. И я им сказал, братья, я вам хочу сегодня сказать, Бог пользовался с вами вот эти 10 дней, чтобы продолжить то, что когда-то начал этот брат. И я хочу, чтобы мы сегодня почтили этих братьев, которые не отказались от веры вот здесь, когда стояли, им держали оружие в лицо и говорили, откажись от веры. И знаете, среди них был один старший пресвитер. И когда они сказали, вы можете сейчас отказаться от веры, он сказал, а можно я, у меня есть одно желание. Они говорят, говорите. Он говорит, можно вы меня застрелите последним? Они говорят, зачем? Он говорит, просто можно. Можно. И знаете, когда одного за другим расстреливали, и они падали вот в эту яму, которую сами копали, этот брат стоял и ободрял их. И он говорил, братья, не отказывайтесь. Я знаю, у вас дети. Я знаю, что у вас есть родственники. Я знаю, что у вас есть жены. Но не отказывайтесь ради Бога. Бог позаботится о них. Но мы не должны отказаться от Бога. Знаете, как об этой истории узнали? Один КГБшник, который участвовал в расстрелах, пришел домой и был очень задумчивый. И маленькая дочка его спросила, папа, а что ты такой задумчивый? Он говорит, знаешь, доча, сегодня мы святых убили. Она говорит, что это значит, па? Она говорит, вот так, рассказал всю историю. Она говорит, а па, а как найти это место? Она говорит, знаешь, на одном дереве я выцарапал с ножом череп. И он до сегодняшнего дня еще там есть. Эта девочка покаялась. Приняла Иисуса Христа, пришла в церковь и рассказала это служителям. Она говорит, я помню, мой папа когда-то рассказывал мне, она уже была пожилой женщиной, что когда-то произошло вот это, и он мне вот это все рассказал. И тогда братья собрались и поставили там памятник. Друзья, люди, которые построили на твердом основании, которые построили на, знаете, на вечных ценностях, на Слове Божьем, они не отказались, когда стало, знаете, очень-очень тяжело для них. Когда у них был выбор, они остались верными. Я вспоминаю тех друзей, помните, в Вавилоне, которые не поклонились истукану. И когда их вывели и говорят, вы что смеете? Как вы себя ведете? Кто вам позволил себя так вести? Сказали поклониться, значит поклониться. Они говорят, нет. И растопили печь 10 раз. Больше, чем норма. И они сказали, неважно. Неважно, что ты скажешь, царь. Неважно. Но мы не поклонимся. Если даже мы зайдем туда в печь и сгорим, все равно не поклонимся Богу. Друзья, вот это стойкость. Это стойкость. Когда я вспоминаю Мартин Лютера, давайте про реформацию. Вот в этот год реформации прочитал много о нем, его биографии, его труды читал. Знаете, я вам хочу сказать, человек, который построил свою жизнь на камне. И знаете, когда он в 1517 году в Виттенберге прибил 95 тезисов, он сказал «нет». Он сказал «нет». И буквально 4 года позже его вывезли Вормс, и там он должен был перед всеми дать отчет и отказаться от того, что он написал, 95 тезисов. И знаете, что он сказал? На всем стою и не смогу по-другому. И он понимал, что это точка его жизни. Он понимал, что за это придется умереть. Он понимал, что за это будет гонение. Но он сказал, я не могу иначе. Это мои убеждения. Это мое основание. Моя жизнь построена на Слове Божьем. И вот почему я говорю, «Solus Christus», только Христос. И не то, что предлагает еще католическая церковь помимо Христа. Нет, это нет. Друзья, это были люди, которые построили свое основание на твердом основании. Последнюю историю хочу рассказать, она мне просто поразила. Один брат-служитель с Украины рассказал мне эту историю. Он своим другом встретился в Америке. Он пастор церкви. Большая семья у него. Уже долгие годы живут в Америке. Он говорит, и получилось поехать на рыбалку вместе. И он говорит, я на рыбалке задал ему вопрос. Сказал, брат Иван, скажи, пожалуйста, что самое шокирующее событие в твоей жизни? Вот то, что самое сильно дало тебе задуматься в твоей жизни. Знаете, он рассказал историю. Хочу с вами поделиться этой историей. Он говорит, когда мы жили еще в Советском Союзе, и когда открылась возможность уехать в Америку, мы как большая семья, 10 детей, мне кажется, 10 детей, мы начали собирать документы. Это было очень сложно. Он говорит, поверь, это было просто, мы сколько очередей отстояли, сколько справок собирали. Это было 5 лет нашей жизни мы потратили только на это. И вот настал момент, когда их пригласили в Москву в посольство. И он говорит, мы приехали туда, 12 человек, представьте, сидим, ждем, пока нас вызовут. И вдруг их вызывают. И он говорит, мы идем по такому коридору, заводят нас в комнату, в стерильную, подобно как в больнице. Садят нас вот так, вдоль стены стоят стулья, посередине стоит один стол и стул. И вот мы сидим, ни окна, ничего, просто лампочка горит. И он говорит, знаете, полный молчок, никто ничего не говорит. Нас страсти рассказали столько, что там подслушки стоят и так далее, они прослушивают, что вы говорите. И знаете, вот сидим в таком страхе, на друг друга смотрим и слышим, как наше сердце стучит. Говорит, знаете, вот непонятная тревога в сердце. И вдруг открывается дверь, и заходит офицер. Он садится, листает папку, задает вопросы, короткие, ясные и понятные, и говорит, вы верующие? Он говорит, да, мы верующие. Все верующие? Все верующие. Зачем вы едете в Америку? Ну, я, отец, глава семейства, начал рассказывать, что мы хотим устроить лучшую жизнь. А что вы умеете? Он говорит, ну вот мой старший сын, он мастер по машинам, другой мастер по этому, этот мастер по этому, дочь у меня, старшая у меня повар заслуженный. И вот он говорит, знаешь, а зачем вы уезжаете? Нам такие люди нужны. Или зачем вы туда едете? И он говорит, ну, к лучшей жизни. А, так бы и сказали сразу. Еще несколько вопросов. Потом он говорит, про веру спросил, как верят, что, как, где. Узнал, что пресвитер церкви и так далее. И потом он говорит, хорошо, подождите. Встал и вышел. И он говорит, это были самые длинные 15 минут нашей жизни. И мы думали, что он сейчас там думает. И вот мы сидим, переглядываемся и не знаем, что говорить, что думать, и вот просто сидим. И знаете, вдруг открывается дверь, заходит офицер, бросает папку на стол, садится и говорит, последний вопрос. Этот вопрос решит, поедете вы в Америку или нет. Последний вопрос. И знаете, говорит, мы сжались просто. Что он сейчас спросит? И говорит, мы так напряглись, и вдруг он говорит. Иоанна 3:16, наизусть. Говорит, представьте, они говорят, мы такие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Все вот в один голос, знаете, вот так отстреляли, говорит, прям вот Аминь.
Он закрыл папку, подписал документ и говорит. И вот это было самое шокирующее в его жизни. Вы поедете в Америку. Но если бы вот этот Иисус, о котором вы сейчас мне проговорили, был на самом деле ваш Спаситель, вы бы по-другому о нем говорили. И вышел. И он говорит, и что нам думать? Меня стало так стыдно. И он говорит, Вова, если бы тебя спас человек, если бы тебя спас человек, как бы ты о нем говорил? И знаете, он говорит, Вова, я уже несколько раз в моей жизни покаялся. И вот этот офицер сказал самую яркую проповедь в моей жизни. Он сказал, если Христос на самом деле Спаситель, чуть-чуть побольше благоговений, пожалуйста, друг, если Он твой Спаситель. Вот своими словами я это сейчас выразил. Друзья, очень часто Иисус, знаете, просто маленькая составная нашей жизни. Мы так привыкли к этому, нам так комфортно с Ним, нам так хорошо, у нас есть надежда, мы это называем. Друзья, но мой вопрос, Он Христос или Он Христосик в вашей жизни? Вот такой маленький, невидный, незаметный, на самом последнем месте в твоей жизни. Тогда ты строишь на песке. Тогда ты строишь на песке. Дорогой друг, придет буря, и все откроется. И может, ты сейчас это уже замечаешь, строя на песке, что, знаете, под фасадом, как называется, алюкобонд, правильно, алюкобонд, да? Вот, под алюкобондом уже трещины идут. Почему? Потому что нету камня под низом, уже нету вот этого твердого основания. Друг дорогой, во имя Иисуса Христа я прошу тебя, остановись. Сегодня вопрос, на каком основании ты строишь твой дом, твой жизненный дом. Мы все знаем Писание, мы ее знаем наизусть. Мы, знаете, я думаю, что мы процитируем сейчас место Писания. Не об этом сегодня речь. Речь идет о том, какое место Христос занимает в твоей жизни. Он на первом месте или на втором, третьем, а там уже не важно на каком. Он может быть или на первом, или он не присутствует в твоей жизни. Тогда это просто талисман, иконка. И это страшно, дорогой друг, это страшно. Ради чего ты живешь? И знаете, это очень быстро замечаешь с человеком, когда ты начинаешь с ним общаться. Он начинает об этом говорить, о машинах, о всем, но не о Христе. Не о том, что он переживает со Христом. И это огромная проблема, что мы, как верующие, очень часто не являемся той солью, которой поручил нам Господь быть. Знаете, друзья, и вот почему такая маленькая жажда у людей вокруг нас. Пить живую воду, читать Слово Божие. Знаете почему? Потому что мы не соленые. У нас, когда проходят большие ярмарки, Октоберфест, может кто-то знает, это наши традиционные большие праздники, где очень много глупых вещей творят люди. Но знаете, там продается картошка фри. Знаете картошку фри? Наверняка картошка фри? Да, правильно. Просто вы так смотрите, как будто никогда не ели. И вот знаете, вот эта картошка, ее там продают тоннами. И продают ее в особом виде. Знаете, в каком? Скажу. Пересоленном виде. Жутко соленая пища там. А знаете, зачем? Чтобы люди покупали пиво и пили. Вот и все. Одно помогает другому, понимаете? Это официально установлено, что на вот таких мероприятиях вот пересаливают все для того, чтобы жажда была. Друзья, если мы станем в этом обществе солью, когда Христос будет на первом месте, люди побегут, захотят пить. Жажда появится. Жажда по Слову Божьему. Дорогой друг, я сегодня хотел тебя спросить. На каком основании ты строишь твой дом? И знаете, если мы посмотрим вот этот отрывок, несколько буквально стихов выше, что будут люди, не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Моего. Только те, которые живут по воле Божией, не говорят про нее, про нее. Не просто, знаете, может, даже знают волю Божию, но не поступают по этой воле. И смотрите, что дальше стоит. Тут даже говорит, речь идет обо мне. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего имени ли мы пророчествовали, проповедовали?» Речь и обо мне. О людях, которые стоят за кафедрой. Друзья, и я могу просто фасад держать. Вы понимаете, о чем? Вот почему меня эта подготовка так сильно коснулась. Я начал проверять свою жизнь. Альберт, во всех ли сферах твоей жизни есть твердые основания? Или ты живешь для себя? И не от твоего имени ли мы бесов изгоняли? Не от твоим ли именем многие чудеса творили? И знаете, что скажет он? Никогда я не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Друзья, это самый страшный приговор, который можно услышать. Когда мы думали, что его, но не жили по его. И он скажет: я не знаю вас. Друзья, сегодня мир нуждается в таких людях, которые поставят свою жизнь на твердое основание. И знаете, я хочу так сказать. В этот год, юбилейный год реформации, этот мир нуждается в Мартин Лютерах. Братья, я вам завтра еще особое слово скажу. Мир нуждается в Мартин Лютерах, которые встанут в пролом в этом обществе, которые заявят о своих позициях. Сегодня мир нуждается от таких, чтобы были такие юноши, которые готовы пойти в печь. Сегодня мир нуждается людьми, которые, как Иосиф, бежали от греха, которые поставили свою жизнь на твердые основания. У них были принципы, которыми они руководились. Друг дорогой, я бы очень хотел, чтобы ты на этой конференции получил ответ. Я верю, что здесь есть люди, и знаю даже, что есть такие люди здесь, которые построили свою жизнь на твердом основании. Друг дорогой, утвердись еще. Утвердись еще. А если есть те, которые просто, знаете, привыкли к христианству, я бы хотел, чтобы вы пересмотрели жизнь и приняли решение. Господи, я хочу построить свою жизнь на твердом основании. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Я хочу помолиться с вами.